Okay, let's finish our discussion of the problem of evil, and we will be done with our discussion of theology proper.
Давайте теперь закончим рассуждение о проблеме зла, и на этом закончится раздел собственного богословия.
And that will clear our way for discussion of angelology to conclude.
И тогда мы готовы будем перейти к последнему разделу ангелологии.
When we took our break, the question before us was, why did God not prevent more evil?
И перед тем, как мы ушли на перерыв, мы рассматривали вопрос, должны были перейти к вопросу, почему Бог не предотвратил существование нравственного зла.
And I think that we can observe this. There are several blanks for you to fill in your syllabus at this point.
И здесь есть некоторые пробелы в ваших конспектах, которые сейчас надо заполнить.
First of all, preventing evil would have required a different kind of creation.
Во-первых, чтобы предотвратить зло, потребовалось бы несколько иное творение.
So it would have required a different kind of creation.
То есть для этого потребовалось бы творение иного рода.
For God to have a creation without being evil.
Для того, чтобы Бога было творение без какого бы то ни было зла.
Let's just think for a moment through the there are six points in your syllabus on how God could rid the world of evil.
Давайте рассмотрим шесть пунктов в конспекте, как Бог мог бы избавить мир от зла.
Obviously, he could just destroy the human race.
Очевидно, он мог бы просто истребить все человечество.
And that would wipe out all the moral evil in the world, wouldn't it?
И тем самым он бы избавил весь мир от нравственного зла, так ведь?
Without people, there's no moral evil, there's no sin.
Без людей в мире нет греха, нет нравственного зла.
At my home in Los Angeles, we have two dogs, and while they're not my favorite thing, they don't really sin.
И дома в Лос-Анджелесе у нас есть две собаки, хотя это не самое любимое для меня, но все-таки сами по себе они не грешат.
There could be animals in the world, and there would be no sin.
В мире могут быть животные, и при этом не быть греха.
Secondly, to get rid of evil, he could eliminate all of our objects of desire, the things that we sin over.
Дальше он мог бы уничтожить все объекты желаний, то есть то, ради чего мы грешим.
But the problem is, we can, as we said earlier, as sinful human beings, we can pervert anything.
Но, как мы уже упоминали, мы, грешные люди, способны извратить все, что существует.
So to eliminate all objects of desire, God would have to destroy the world.
Так что для того, чтобы уничтожить все объекты желаний, Богу пришлось бы уничтожить весь мир.
And of course, we sin against each other, so he would have to destroy the human race also.
И, конечно, мы грешим в отношении друг друга, поэтому надо было уничтожить все человечество также.
Or, number three, instead of removing the objects of desire, he could remove the desires themselves.
Третье, мог бы удалять не объекты желания, но удалить сами желания.
But it seems that it was God's intention to create human beings with desires, with emotions, and with those.
Но кажется, что Божий замысел входило сотворить человека, обладающего желаниями, эмоциями и всяким таким подобным.
So he would have had to create human beings differently.
То есть ему тогда пришлось бы сотворить каких-то иных людей.
That would somehow contradict his intentions.
Каким-то другим образом сотворить, что кажется противоречит его замыслам.
Number four, he could keep humans from being aroused to the point where they sin.
Четвертое, он мог бы сохранить людей от побуждения к тому, чтобы совершить грех.
In other words, he could interrupt our movement towards sin so that we couldn't complete the action.
Или он мог бы вмешиваться в размышления или в действия человека так, чтобы не допустить, чтобы человек действительно совершил грех.
And that seems like it would again create a very different kind of human existence than what we have now.
Но в таком случае, кажется, все-таки совершенно другие люди были бы сотворены, чем тот мир, который мы сейчас видим.
Perhaps an existence that wouldn't work at all.
Возможно, тогда все это как бы совершенно бездействовало.
Number five, and these are sort of getting more outlandish as we go.
Пятое, мог бы удалить злость или всякое желание, которое приводит к греху.
He could remove evil by erasing any will that would produce sin.
Он мог бы стереть желание, которое может привести к греху в результате.
So that we could will only good things, not evil things.
Так, чтобы мы желали только доброго, но не желали злого.
And then finally, he could just stop us. If we try to sin, he could prevent us physically from doing that.
Ну и последнее, он мог бы просто физически остановить наши тела, чтобы не было какой-то конкретной реальной возможности совершить зло.
Мне кажется, это несколько не
удалено
грех,
потому что
грех-то
сердце
в мысли.
Какое?
Что?
Это желание, если что-то this way can prevent all the acts of sin, but sin is also in our minds.
That's true. And that would not, yeah.
Да, действительно.
Yeah, that wouldn't eliminate evil.
Да, шестое, одно это неустранимо бы зло.
Но если первым вселенной совершил дьявол, то можно было бы ударить дьявол.
If the first person in the universe who sinned was devil, it's probably God had to remove devil from the universe.
That's right. So that's a good point. He would have had to undo even more of creation than just the human race.
Да, действительно, то есть Богу пришлось бы отменить или изменить в творении не только человечество, но и более этого.
And that leads us to the next point that we'll see in a minute.
Это подводит нас к пункту, который мы сейчас рассмотрим.
He could have annihilated Satan as soon as Satan fell.
Бог мог бы истребить сатану, уничтожить его сразу, как только он согрешил.
Or just immediately sent him to the lake of fire so that he could not corrupt anyone else.
Ну или, по крайней мере, незамедлительно отправить его в озеро огненное, чтобы он не мог развратить больше никого.
So we could apply all these same six points, or at least the first five, to spirits, that God could have done all of those to angels or demons.
Так что все пять пунктов, первые, которые здесь упоминаются, можно отнести к сатане или к бесам.
The point here is that these ideas just aren't plausible.
И, в принципе, можно считать, что эти идеи допустимы.
That God has created this universe with these inhabitants for a particular intention.
Но мы видим, что Бог сотворил вот такую вселенную с такими обитателями, и на то были какие-то определенные цели.
Но все-таки вот как ответить на вопрос, откуда рядом со святым Богом взялось зло? Ну, то есть, когда совершил сатана?
То есть, не о существовании зла, а происхождение.
Да, 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 происхождение.
How can we account
for it?
And not just existence of evil, but appearance of evil. This first act of Satan when he rebelled against God.
И где гарантия, что в будущем этого не будет?
Is there any guarantee that in future it will not happen again?
The second question is easier than the first.
Второй вопрос легче, чем первый.
We can be sure that that we will not be in the presence of evil in the new heavens and the new earth.
Мы можем быть уверены, что на новом небе и новой земле не будет никакого зла.
Once evil has been defeated and confined to the lake of fire,
один раз, когда уже будет поражение зла и все оно будет брошено в озеро огненное.
He will wipe away every tear from their eyes, and we will live in a place where only righteousness dwells.
Бог отрет всякую слезу с очей, и мы будем жить в том мире, где пребывает только праведность.
And may that be sooner than later.
И да будет так, будь то раньше или позже.
Your first question is more difficult.
Первый вопрос труднее.
What was it? Oh, it would be so difficult, I forgot it.
Такой трудный вопрос, что я чуть не забыл.
How can we account for the very first evil act, which would have been the fall of Satan?
Да, как мы можем объяснить самое первое злое действие, которое было грехопадение сатаны?
When we study the doctrine of angels tomorrow, we will suggest some evidence from the Old Testament, but God has kept that unrevealed from us.
Завтра мы будем говорить о учении об ангелах и немножко подробнее посмотрим некоторые намеки из Ветхого Завета, но в конечном счете Бог утаил это от нас, Он не открыл нам точно.
We can certainly conclude tentatively that Satan chose to rebel against God, and God permitted him to rebel.
Но мы можем предполагать довольно обоснованно, что сатана решил согрешить против Бога, и Бог допустил или позволил, чтобы так произошло.
And we can't go any further than that.
И дальше, мне кажется, не можем здесь пойти.
У меня просто еще дополнительный вопрос. Вот когда произошло грех падения сатаны, это после творения мира, да, в начале третьей главы, а некоторые считают это еще до творения мира.
Can we say when the fall of Satan happened in Genesis 3 or even before creation of the universe?
Yeah, we'll talk about that tomorrow.
Мы завтра об этом подробнее поговорим.
After day 7, all very good.
После седьмого дня все было весьма хорошо.
That, yeah. So sometime after that.
Поэтому где-то после этих событий.
Такое, можно, скажем так, наблюдение. Бог совершенен. И то, что Он делает, оно совершенно. Да? И если в этом творении совершенном возник изъян, то есть в дьяволе возникло желание как бы, восстать против Бога, да? То какова гарантия того, что в новом творении, которое ожидает нас в будущем, да, не будет места вот подобному возникновению зла? То есть если в первом творении это
не perfect, all his deeds are perfect, but even in his perfect creation, evil come to existence in Satan's will to sin. And is there any guarantee that in God's new creation, the perfect new creation, this will not happen again?
I think the guarantee is what I said earlier in response to another question.
Я думаю, гарантия состоит вот как раз в том, что я уже только что отвечал на предыдущий вопрос.
Where he will wipe away every tear from their eyes, and they will live in a place where only righteousness dwells.
Когда сказано, что Бог отрет всякую слезу с очей, и люди будут обитать там, где пребывает только праведность.
Now, that is a guarantee only if you believe that God permitted the fall of Satan.
И это гарантия только в том случае, если мы будем считать, что Бог позволил грехопадение сатаны.
And that he could have prevented it if he wanted to.
И что если бы он пожелал, он мог бы это предотвратить.
Now, if you believe, not you personally, but if someone believes that Satan's fall happened outside of God's control.
Но если кто-то будет считать, что грехопадение сатаны произошло без Божьего контроля над этим,
then there is no guarantee.
Тогда никакой гарантии нет.
Хорошо. Получается тогда, что Бог заложил вот этот механизм в творении, допускающий возникновение, да, греха. То есть Он сам не давал, не создавал грех, но вот, как механизм допускающий, то есть возникновение.
Conclude that God Himself did not create sin or create evil, but He created this universe and inherent a mechanism of possibility for sin to happen.
Yes.
То есть а в новом творении просто это уже не будет.
And yes, in new creation there will not be this kind of inherent mechanism.
Unless we look at it this way,
если только мы вот так на это посмотрим,
in the universe that includes the new heavens and new earth,
во вселенной, в которой есть новое небо и новая земля,
also included is the lake of fire.
В ней тоже есть озеро огненное.
And the and so evil will be undergoing its just punishment even in the new heavens and the new earth.
И можно сказать, что зло будет претерпевать должное возмездие даже там, где новое небо и новая земля.
And so it might be too much to say that evil will not exist, but evil will be ultimately defeated.
Так что, наверное, нельзя сказать, что зло не будет существовать. Лучше говорить, что зло будет окончательно побеждено.
Defeated in such a way as that it cannot arise again.
То есть побеждено в том смысле, что еще раз оно не сможет возникнуть.
There's also the Bible presents to us a story from beginning to end.
Библия дает нам повествование событий от начала до конца.
And the story is the story of a holy God who creates and redeems.
Это повествование о святом Боге, который сотворил и искупил.
Who faces the rebellion of his creatures and defeats it in a final and ultimate sense.
Который столкнулся с мятежом своего творения и одержал над ним победу окончательно.
And as such, it presents to us a linear picture of history.
И таким образом мы видим линейную картину истории.
Where there is a beginning,
когда есть начало,
and there is an end that keeps going.
И есть конец, и когда все продолжается дальше.
Where there is a new heavens and a new earth.
И там есть уже новое небо и новая земля.
In a universe that includes the lake of fire.
И это во вселенной, в которой также присутствует озеро огненное.
And that this is the end of the story.
И вот это есть конец повествования.
So what we do not have presented to us in Scripture is a cyclical picture of history.
Но мы не видим, чтобы в Библии была показана циклическая картина истории.
Where God creates and the story of redemption happens, and then at the end of the story, there's an idea that it might start over again.
Нет такой идеи, что Бог творит, потом совершает искупление, и после того, как это завершилось, опять возникает та же самая проблема.
There's a very strong sense of finality at the end of Revelation.
В конце книги Откровения есть очень сильное подтверждение, идея о завершении всего.
And I think that's how I would answer that.
Мне кажется, я бы вот так на это ответил.
I think it would take some of the joy out of heaven if there was a sense that this whole mess could start again.
Я думаю, на небесах было бы меньше радости, если бы было опасение, что вся эта ситуация может повториться снова.
The point is, the whole unpleasant situation happened, and we learned, and we came to know God through it, and God was glorified, and His purposes were accomplished.
Но наоборот, есть представление о том, что все эти неприятности уже произошли, мы через это многое узнали, познали Бога, и теперь этого больше никогда не произойдет.
And that brings us to the next point. Is it the last point? Yes, the last point in our syllabus under why didn't God prevent evil?
И теперь мы рассмотрим второй пункт, или следующий пункт под разделом «Почему Бог не предотвратил существование зла?».
First of all, we saw that preventing evil would have required a different kind of creation.
Сначала мы видели, что предотвращение зла подразумевало бы совершенно иное творение.
And as we spoke about that different kind of creation, I think we sensed that God had certain intentions for the kind of creation that He made.
Когда мы говорили о том, какое это было бы сотворение, мы видели или представляли немножко, что у Бога был определенный план по поводу, какое творение на самом деле должно быть.
All along this discussion of divine providence, we have been noting that God's plans and His actions are purposeful.
Постоянно, когда мы говорили о Божьем поведении, мы отмечали, что Божьи замыслы и Божьи действия целенаправлены.
And a different kind of creation would contradict in some way God's purposes.
И если бы было, был другой род творения, иное творение, то это не соответствовало бы Божьим целям.
So we must conclude then, point B, that God has a good reason for ordaining evil.
Поэтому пункт Б, мы должны полагать, что у Бога есть веские причины для того, чтобы установление его содержало зло.
He has a good reason for ordaining evil.
Есть веские причины, чтобы в Божье установление входило зло.
And this purpose, this reason is suggested at least in Scripture.
И вот эти веские причины или эти цели, по крайней мере, косвенно упоминаются в Писании.
First of all, because of evil, God can display His grace and mercy.
Во-первых, из-за наличия зла Бог может проявлять благодать и милость.
And we can see that in the realm of moral evil.
Мы это можем видеть в сфере нравственного зла.
With the passages cited in Romans 3 and 5.
Например, тексты из Римлянам 3 глава, 5 глава.
We could also see it in Romans 9, where we've already been a couple of times.
Также можно видеть в 9 главе Римлянам, мы это несколько раз посмотрели.
Where Paul says that God displays His glory through the redemption of sinners and the judgment of rebellious sinners.
Где Павел говорит, что Бог являет свою славу через искупление грешников или через осуждение тех непокорных грешников.
But there's also the very interesting case of John chapter 9.
Но интересно еще есть пример из 9 главы Иоанна.
Which is a case of what we would call natural evil, perhaps.
И, наверное, случай, который мы бы назвали природным злом.
And let's see, read the first three verses.
Давайте прочитаем первые три стиха. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи».
This is the story of the man born blind.
Это рассказ о слепорожденном человеке.
And this is one of this is the climax of the miracles of Jesus in the book of John.
И в Евангелии от Иоанна это одно из высших проявлений чудес Иисуса.
Just before the resurrection of Lazarus.
Как раз перед воскресением Лазаря.
So in John we have the series of signs that are presented.
Мы видим в Евангелии от Иоанна ряд чудес.
And they are chosen to show us that Jesus is God.
Иоанн выбрал их для того, чтобы показать, что Иисус это Бог.
John tells us this in chapter 20, verse 31.
Иоанн сам говорит так в 20 главе 31 стихе.
So this is a very important, not only is it an important story of the life of Jesus.
Итак, это не просто важный рассказ о событии из жизни Иисуса.
It's an important moment in the Gospel of John.
Это также очень важный момент в Евангелии от Иоанна.
Notice the assumption of the disciples when they encountered this man who had been blind from birth.
Смотрите, какое было предположение учеников, когда они увидели слепого от рождения человека.
The assumption was that this man or his parents had sinned in order to bring this natural evil about as judgment.
Предположение было такое, что либо этот сам человек, либо его родители согрешили, и как наказание за грех, и случилось с ним вот такое природное бедствие.
And Jesus contradicts their assumption.
Иисус возражает против их предположения.
He said it was neither this man nor his parents.
Он говорит, это не сам человек, ни родители не согрешили.
But this happened so that the works of God might be displayed in him.
Но он объясняет это для того, чтобы на нем явились дела Божьи.
Now here is something that happened that was no doubt very unpleasant for this man and his parents.
что-то здесь совершилось, несомненно, это было неприятно для этого человека и для его родителей. Тем не менее, мы видим, что это совершилось для исполнения Божьих целей.
It was so that God could demonstrate His mercy.
Для того, чтобы Бог проявил свою милость.
And the power of God could be shown through His Son.
И чтобы через Сына Божьего явилась сила Божья.
And I think it's beautiful that Jesus heals a man who is blind, who lives in darkness.
Я думаю, это замечательно, прекрасно, когда Иисус исцеляет человека слепого, который всегда жил во тьме.
Right after he calls himself the light of the world.
Сразу после того, как он назвал себя свет миру.
But the point at hand is that this was an evil. A natural evil that God had ordained in order to display His power and His mercy to the human race.
Но для нас здесь главный момент в том, что это событие, которое мы можем отнести к природному злу, было определено Богом для того, чтобы достигнуть своих целей, явить свою славу перед людьми.
Can those who deny the specific sovereignty of God have to do something? Have to twist this passage in some way.
Если кто-то не придерживается специфической Божьей суверенности, то ему приходится этот текст каким-то образом подгонять.
Because they cannot accept that that an evil like this could have been a part of the plan of God.
Они не готовы принять, не хотят принять, что подобное зло могло входить в Божий план.
I read a theologian who interpreted or translated the passage this way.
Я читал богослова, который толкует или предлагает перевести этот текст следующим образом.
His translation was, so Jesus said, it was neither this man nor his parents.
И он говорит, что это не сам он, не его родители.
But let the works of God be displayed in him.
Но пусть явятся на нем дела Божьи.
And if you examine the Greek of that passage, your Greek teacher will agree with you that is a very, very bad translation of that passage.
Но если вы рассмотрите греческий текст, и преподаватель греческого здесь с вами согласится, что такой перевод очень слабо соответствует греческому тексту.
Because the so that, the purpose in Jesus' words, is very clear in the original language.
Потому что в греческом языке очень ясно выражена вот эта идея «чтобы».
But this particular theologian could not accept that.
Но вот тот конкретный богослов, он не мог согласиться с такой идеей.
We must say what the scripture says and emphasize what the scripture emphasizes.
Мы должны говорить то, что говорит Писание, подчеркивать то, что подчеркивает Писание.
So God must have a good reason for ordaining evil. First of all, to display His grace and mercy.
Итак, у Бога должны быть веские причины для того, чтобы позволить зло или чтобы зло было в Его установлении. Во-первых, для проявления своей благодати и милости.
And secondly, to display His justice in the judgment of evil.
И во-вторых, для проявления своей справедливости и осуждения зла.
If we look at the trajectory of Pharaoh's life in Exodus 4 through 10.
Если мы рассмотрим, как развивалась жизнь фараона в книге Исход с 4 по 10 главы,
and if we look at God's role in that series of events,
и посмотрим, какое участие принимал Бог в этом ряде событий,
we see that Pharaoh, who was a practitioner of evil himself,
мы видим, что фараон, который сам творил зло,
is hardened in his sin. So that God could, it says in 7:3, so that God could multiply His signs and wonders in the land of Egypt.
Что он ожесточился в сердце своем или был ожесточен Богом для того, чтобы Бог мог явить множество знамений своих и чудес в земле египетской, сказано в Исход 7:3.
And so God uses the sinfulness of Pharaoh's heart to demonstrate His own glory in judging evil.
Бог использовал греховность сердца фараона для того, чтобы явить свои знамения и чудеса. Через то, что он будет судить зло.
And therefore God is glorified in demonstrating his righteousness against sin.
Таким образом, Бог прославляется, когда он проявляет свою праведность и справедливость против греха.
And then finally, we can say that God, part of God's reason for ordaining evil would be so that he could elevate the condition of redeemed mankind.
И последнее, что мы можем заметить, Бог допустил существование зла в своем плане для того, чтобы возвысить или еще больше усовершенствовать состояние искупленного человечества.
Certainly we see on more than one occasion in Scripture that God is glorified in the redemption of helpless sinners.
Мы видим в Писании не один раз, что Бог прославляется через искупление беспомощных грешников.
We see that this thing is amazing even to angels.
Мы видим, что даже для ангелов это удивительно.
As we see in 1 Peter 1:12.
Как мы видим в 1 Петра 1:12.
We also know that in heaven we will glorify God as the Lamb who was slain from the foundation of the world.
И мы знаем, что на небесах мы будем прославлять Бога как Агнца, который был заклан прежде сотворения мира.
We will worship him not only because he is the creator and because he is great and majestic.
И не только за то будем прославлять его, что он творец, что он велик и славен.
But because he is the one who redeemed us out of our sin.
Но и потому, что он искупил нас от наших грехов.
We will worship Jesus as our Savior.
Мы будем прославлять Иисуса как Спасителя.
And so I believe that redemption it has the effect of glorifying God eternally.
Я думаю, что искупление приводит к вечному прославлению Бога.
So could we say that God is more glorified because he allowed the fall and redeemed sinners from the fall?
Можем ли мы сказать, что Бог больше прославился от того, что он допустил, чтобы произошло грехопадение, и потом искупил грешников?
So that we might worship him not only as his creatures,
чтобы мы прославляли его не только как творение,
but as those whom he has saved out of helpless sinfulness.
Но и как спасенные им из беспомощного состояния греха.
The Bible doesn't say that exactly, but
Библия не говорит именно так.
It is perhaps an opinion.
Но есть такое мнение.
With some biblical support.
Есть некоторые библейские подтверждения для него.
And so the study of theology proper, as it should, brings us at its end to the Son of God, to the Lord Jesus, our Savior.
Итак, изучение собственного богословия, как и должно, в конце концов, подводит нас к поклонению Господу Иисусу Христу, Спасителю.
Are there any questions?
Есть какие-то вопросы?
Создать творение, которое отражало образ. То есть он должен быть либо
not create other kind of man or other creature that would be God's image.
И бы тогда уже не было образа Божьего, если бы был человек, который не способен был бы сделать выбор в плохую сторону.
So, man without ability to choose good or to choose evil would not be God's image.
The assumption behind the question is that man must be able to have the same kind of choice that God has.
И в этом вопросе как-то подразумевается, что у человека должна быть такая же способность делать выбор, как и у Бога.
And I would say that that's an unfounded assumption.
Ну, я бы сказал, что это необоснованное допущение.
Why should the creature have the same kind of sovereign choice as the creator?
Почему творение должно быть такое же суверенное право выбора, как у Творца?
And again, the mindset that attitude comes from, that question comes from.
И мировоззрение, из которого проистекает подобное рассуждение.
Is a mindset that says compatibilist choice is not really choice.
Когда считают, что вот тот выбор, как предлагает теория совместимости или соответствия, то это на самом деле не настоящий выбор.
But I believe that it's entirely biblical to say that because man does what he wants to do, because he follows his desires.
Но мне кажется, вполне соответствует Библии, когда мы говорим, что раз человек действует по своему собственному желанию,
he is responsible for the choices that he makes.
То он несет ответственность за то решение, которое принимает.
And to insist that the control, that the choices of man must be outside of the control of God is to insist on something that is simply not biblical.
И настаивать, что выбор человека никаким образом не подвержен Божьему контролю, это просто отрицать то, что говорит Библия.
And to take that and to go further, that mindset also seems to think that if man has that kind of sovereign choice, then there is no problem of evil. The mindset that asks this question about libertarian freedom.
И вот этот при таком мировоззрении, когда считают, что у человека не было бы абсолютно свободной воли, тогда бы проблема зла вообще не возникла.
But that's not the case.
Но на самом деле это не так.
Again, biblically, we have to say that if God wanted to prevent, He could have.
С позиции Библии мы можем быть уверены, что если бы Бог хотел все это предотвратить, Он бы так и сделал.
But He didn't.
Но Он этого не сделал.
And we must deal with that reality in our theology.
И в богословии мы должны вот на эту реальную ситуацию смотреть.
So rather than try to justify God by making man essentially sovereign,
и вместо того, чтобы пытаться оправдать Бога, возлагая на человека такую абсолютную свободу или суверенность человека создавать,
we must submit to the purposes of God as He has, insofar as He has revealed them.
Но мы должны не так поступить, а принять Божьи цели в той мере, в какой они нам открыты.
And be faithful to Him and to the commands that He has given us.
И оставаться верными Ему и тем повелениям, которые Он нам дал.
And to trust that He is good.
И уповать на то, что Он благой.
Other questions?
Еще есть вопросы?
Как можно описать нравственную природу Адама? Как его анима... Что значит
Are you asking, did he have a moral nature?
То есть вопрос такой, была ли у него нравственная природа?
Например,
Бог
не сказал, не убей, не укради, не завидуй и так далее.
God didn't say to him, do not to feel, steal or something else.
Вероятно, потому что он никогда бы не додумался до этого.
Because he even couldn't imagine some kind of this.
То есть повеление Бога не было нравственным, по сути, оно стало нравственным, когда Бог его озвучил, не ешь. До этого как бы, оно само по себе никакого вреда не несло.
So before God said to Adam to not eat, there was no moral statement. It became a moral statement after God has revealed this to Adam.
Поэтому как бы получается, что он не мог выбрать зло просто потому, что по природе своей был такой.
I can say that he could not choose evil because his nature was evil.
There was no evil. There was no evil within Adam to arise from within him.
Да, в Адаме не было зла, которое само внутри него возникло бы.
There was no, we call it a sin nature. There was no sin nature in Adam to out of which could rise evil thoughts or deeds.
То, что называется греховной природой, вот у Адама не было греховной природы, от которой исходят злые мысли или действия.
As far as we know.
Ну, насколько мы знаем.
The implication is that Adam and Eve would have continued in a state of righteousness.
Подразумевается при этом, что Адам и Ева продолжали бы оставаться в праведном состоянии.
If Satan had not successfully tempted them.
Если бы Сатана не совершил этого искушения успешно.
And that perhaps they would have had children, and maybe someday one of their descendants would have sinned.
И можно предполагать, что у них тогда были бы дети, и может быть кто-то из их потомков согрешил.
Or perhaps they would have been, if they had successfully resisted the temptation.
Или если бы они перенесли это искушение, устояли.
Perhaps they would have been confirmed in righteousness.
Возможно, они больше бы утвердились в праведности.
But we don't know.
Но мы этого не знаем.
Вероятно, нужна была третья сила. Потому что это был обман.
So probably it was necessary to external or third force to exist because this was deception, deceptive act.
That's what seems to be the case, yes.
Кажется, да. Наверное, да.
There's much more to be said about that in the area called anthropology.
Об этом подробнее можно рассуждать в сфере антропологии.
Which you will have in another theology class.
У вас когда-то будут занятия по богословию в теме антропологии.
Very good, gentlemen. The problem of evil is a difficult way to end, and I think it's best for us to end with redemption, with Jesus Christ, as we have.
Вот тогда очень хорошо. И хотя проблему зла трудно как-то подвести к завершению и ее рассмотрению, но, наверное, хорошее завершение будет остановиться на Господе Иисусе Христе, на искуплении и завершении.
The problem of evil is a difficult topic.
Проблема зла – это трудная тема.
And I would never want any of my students to think that I think it's easy.
И я не хотел бы, чтобы кто-то из студентов думал, что для меня этот вопрос легкий.
Because the nature, understanding the nature of God's providence in the universe is very difficult.
Потому что понимать характер Божьего поведения во Вселенной это очень тяжело.
And it calls for a great deal of humility and submission to the scriptures.
И здесь нужно очень много смирения и очень много покорности Писанию.
So I hope that you will take that teachability with you from this class.
Я надеюсь, что из этих занятий вы вынести с собой вот такое отношение. отношение готовность учиться.
So that you will continue to learn from the scriptures over the years of your life.
Чтобы вы продолжали в течение последующих лет жизни учиться из Писания.
Okay?
Хорошо.
We have one more topic to discuss in this class, and that is the topic of angels.
И нам нужно еще одну тему рассмотреть на занятиях. Это тема об ангелах.
And it seems a little bit cruel for me to turn the page to a whole new topic at the end of the day like this with only a few minutes left.
Мне кажется, было бы жестоко начинать в конце дня, когда всего несколько минут остается, совершенно новую тему.
So I will show the same courtesy that my Russian hosts have shown me so far, and I will dismiss you 9 minutes early.
Так что я окажу такую же милость, которую хозяева русские довольно часто здесь показывали. Закончим на 9 минут раньше.
Today we're going to look at a very different topic.
Сегодня мы будем рассматривать совершенно другую тему.
The first 4 days of this week we've been looking at theology proper, the doctrine of God.
Первые 4 дня на неделе мы рассматривали собственно богословие, учение о Боге.
And we have dealt with some clear and some mysterious truths.
И мы при этом видели некоторые ясные и таинственные истины.
We have, in some cases, explored the limits of our knowledge of God.
В некоторых случаях мы обнаружили пределы своих познаний о Боге.
And of course, we have seen a great deal of the greatness of God.
И мы очень много видели Божье величие.
Today, we will look at one of those aspects that we saw earlier this week.
Сегодня мы рассмотрим один из аспектов, который мы уже встречали на этой неделе.
When we saw that God is the Lord of the hosts of heaven.
Когда мы упоминали, что Бог — это Господь войск небесных.
You remember when I talked about that term, I said that the hosts are the armies of heaven.
Помните, я объяснял, что воинство — это небесные армии.
The Hebrew word for host and army is tzevaot.
И еврейское слово, которое означает армия или воинство, это tzevaot.
And it refers to the great crowd of beings in heaven.
И этим словом описано огромное множество существ на
небесах. And God is their almighty captain or general.
И Бог — это всемогущий предводитель или полководец.
So, for the time we have today, we're going to be looking at the doctrine of angels.
Так, мы сегодня будем рассматривать учение об ангелах.
Or the doctrine of created spirits.
Или это доктрина о сотворенных духах.
You remember when we talked about God's omnipresence, we were talking about how spirits are located in space.
Помните, рассуждая о вездесущности, мы упоминали, как духи располагаются в пространстве.
And it's pretty clear in Scripture that angels are spirit beings who can move from place to place.
И в Писании довольно очевидно, что ангелы — это духовные существа, которые могут перемещаться с места на место.
Because they are spirits, we cannot see them unless they make their presence known somehow.
Поскольку они духи, то мы не можем их видеть, если только они не проявят свое присутствие каким-то видимым образом.
And yet they are not omnipresent. They are in a definite place.
Тем не менее, они не вездесущие. Они находятся в конкретном месте.
We don't understand much about the nature of angelic beings.
Мы не так много знаем о природе ангелов, духовных существ.
That part of their being is left, for the most part, mysterious to us.
Вот эта часть их существа для нас оставлена тайной.
But we can see a great deal in Scripture about what they do.
Но в Писании мы довольно много видим описание того, что они делают.
There's also one of the benefits of studying the doctrine of angels is to discern popular superstition.
И польза от изучения доктрины об ангелах в том, чтобы распознать распространенные суеверия.
There are many folk beliefs about spirits.
Есть много народных поверий относительно духов.
And we have to be careful that we do not incorporate those superstitions into archaeology.
И нам нужно быть внимательными, чтобы подобные суеверия не стали частью нашего богословия.
Here is another great example of how we must say what Scripture says and emphasize what Scripture emphasizes.
И здесь мы видим еще один пример того, что надо говорить то, что говорит Писание, и подчеркивать то, что подчеркивает Писание.
And not make up things about spirit beings.
И не сочинять какие-то истории о духовных существах.
So we're going to do a biblical survey of angelic beings.
Мы собираемся теперь сделать библейский обзор учения о духах.
Including both holy angels and fallen angels.
В том числе рассмотрим святых ангелов и падших ангелов.
This study is also somewhat different from our study in the doctrine of God, in that we will be looking at a lot of passages of Scripture.
И здесь будет несколько другой подход по сравнению с изучением доктрины о Боге, потому что мы будем рассматривать очень много разных текстов Писания.
And in order to help us with that, we have a projector we're going to set up during the first break so that we can use Bible software to look at passages quickly.
И чтобы это было легче делать, мы на следующей перемене установим проектор для того, чтобы с помощью библейской программы можно было легко смотреть разные стихи.
So our study of spirit beings is going to take the form of an organized biblical survey to see what the Bible says about angels and demons.
Итак, изучение доктрины о сотворенных духах будет представлено в виде систематического библейского обзора того, что говорит Библия об этих духах.
You have a word, usually a word for angel, a word for demon. One means holy angel, one means an evil angel. Okay, good. So let's begin on our first page with a basic survey of angelic beings.
Давайте начнем первый раздел, общий обзор об ангельских существах.
And this is some of these observations will apply to both angels and demons.
Некоторые из этих наблюдений будут относиться и к ангелам, и к бесам.
I've already talked about the term host of heaven, and that is a term that is used to refer to, again, the armies of heaven. I don't recall that term is ever used to refer to the masses of demons.
И я уже упоминал этот термин «воинство небесное», и кажется, это слово «воинство» относится именно к святым ангелам. Я не помню, чтобы оно относилось когда-либо к бесам.
Although later, when we look at, when we survey the topic of demons, we'll see that there is a host of demons that are behind Satan.
Хотя действительно, изучая доктрину о бесах, мы можем увидеть, что у них тоже есть воинство, или их огромное множество вместе с сатаной.
Other terms that are used to refer to angelic beings, we see in the scripture, are sons of God and morning stars.
Еще мы видим в Писании, что ангелы называются такими терминами, как сыны Божьи и утренние звезды.
You know the story of the book of Job. At the beginning of the story, the text talks about the sons of God coming to present themselves before the Lord.
И вы знаете рассказ из книги Иова, как перед лицо Божие пришли сыны Божьи в начале книги.
And in a wonderful passage in Job 38:7, we get a glimpse at God's creation of the earth.
И потом в 38 главе книги Иова есть обзор или упоминание того, как происходило сотворение неба и земли.
Where we hear that the morning stars sang together when God created.
И там мы видим, как утренние звезды ликовали, когда Бог творился.
Angelic beings are also called watchers in the book of Daniel.
Также в книге Даниила ангельские существа названы словом бодрствующие.
One of the things that we're going to see is that spirit beings are often referred to in terms of their function or what they do.
И часто мы увидим, что духовные существа названы согласно своей функции или того, что они делают.
And so in the case of the angels in Daniel, these are performing the function of guardians or watchers.
И вот в случае с книгой Даниила эти ангелы названы бодрствующими, потому что они выполняют роль стражей или наблюдателей.
As a matter of fact, we'll see that in Daniel there are a couple of dramatic passages that give us a glimpse into the military function of angelic beings.
И мы можем увидеть в книге Даниила несколько очень ярких отрывков, через которые заметна военная деятельность ангелов.
And we get the clear idea that there is at times or even constantly a battle going on in the spiritual realm that we cannot see.
И мы можем понять, что иногда, может быть, даже постоянно в духовной сфере происходит сражение, которое мы не замечаем, не видим.
Another term, broad term that's used for angelic beings is ministering spirits in Hebrews 1.
Еще один общий термин, которым названы ангелы, это служебные духи в Евреям 1.14.
And we'll look at that passage a little more directly also.
Мы этот текст рассмотрим более подробно.
That term seems to indicate that they are that angels are intended to serve people, even human beings.
И из этого названия очевидно, что духи предназначены для того, чтобы служить, в том числе служить людям.
So those are some of the broadest terms that are used to refer to angels and demons in the scripture. Let's look more specifically at their origin and their nature, as far as we can see it in scripture.
Вот это некоторые общие термины, которыми в Писании названы ангелы. А теперь давайте рассмотрим более конкретно их происхождение, природу и количество, насколько мы можем это узнать в Писании.
Where did angels come from?
Откуда появились ангелы?
Job chapter 38 gives us a hint.
И подсказку нам дает книга Иова 38:7.
Job 38, and God is speaking to Job about his power, specifically in creation.
Здесь Бог говорит Иову о своей силе, в частности, о своем творении.
And he's talking about the earth in these verses, and we'll start in verse 6.
И в этих стихах он говорит о земле, начнем с 6 стиха. На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости.
So, it seems that the angels, assuming that the morning stars and sons of God, in verse 7, are angels.
И можно полагать, что утренние звезды и сыны Божии в 7 стихе это ангелы.
And I can't think of another being, another set of beings that could be referring to as angels.
Я не могу здесь представить себе, чтобы какие-то иные существа имелись в виду, кроме ангелов.
We would have to assume that angels were created sometime on the first day of creation.
Тогда мы должны полагать, что ангелы были сотворены в какое-то время в первый день творения.
Because they were rejoicing together as God created the earth.
Потому что они радовались вместе, когда Бог творил землю.
This is the only hint that we have about when angels were created, as far as I know.
Это единственное указание на то, когда были сотворены ангелы, насколько я понимаю.
А почему именно термин, то есть, ну, как бы библейский, получается, что они не могли быть раньше
сотворены? Why we say that in the first day? Is it possible that they were created before the first day?
Is it possible? I don't think it's likely, given the way Genesis 1 starts.
Мне кажется, такого, скорее всего, не было, судя по тому, как начинается первая глава Бытия.
It starts with, in the beginning, God created the heavens and the earth.
Сказано, что вначале Бог сотворил небо и землю.
And then it goes on, verse 2, and the earth was unformed and unfilled.
И потом сказано, земля была безвидна и пуста.
So it seems that God created the universe in some sort of primal form.
Кажется, первоначально Бог сотворил Вселенную в каком-то примитивном или зачаточном виде.
Because, remember, he created heavens and earth, and then he created light and darkness.
Можно заметить, что сначала было створено небо и земля, а потом уже свет и тьма.
And he separated water from earth.
Потом он уже отделил воду и сушу.
So we get the idea that he created something in an unformed state and then worked with it.
Так что видно, сначала было створено нечто бесформенное, а потом уже Бог продолжал с этим работать.
And then filled it with content.
И наполнять содержанием.
So those two words at the beginning of Genesis 1:2, unformed and unfilled.
И вот эти слова в Бытие 1:2, безвидные, пуста.
Give me the impression that day one was the beginning of creation as a whole.
Создает впечатление, что первый день это был первый день творения в целом.
And my guess would be that the angels were created at the time the heavens and the earth were created.
И можно тогда полагать, что ангелы были сотворены именно тогда, когда были сотворены небо и земля в целом.
А
другие
существа не могли быть сотворены вообще, ну, как бы, до этого? Как бы, не в контексте вообще первого
года? Is it possible that spiritual beings were created separately or independently of this material creation in the first chapter?
Is it possible? So little is revealed about on the subject that I guess I would have to agree that it's possible.
Ну, наверное, надо согласиться, что возможно, потому что не так много об этом сказано.
One error that has resulted from that particular speculation.
Ну, есть одно заблуждение, которое как раз основывается на подобных
is the idea that there was another whole creation between Genesis 1:1 and 1:2.
Та идея о том, что между стихом Бытие 1:1 и 1:2 было еще целое новое творение.
And I know that that's not what you're suggesting.
Ну, я знаю, что вы не об этом здесь говорите.
But as long as it didn't become something like that.
Ну, если вот не приходить к каким-то таким выводам.
I guess it's possible that God created the angels before He created the heavens and the earth.
То в принципе есть вероятность или возможность, что Бог сотворил ангелов до сотворения неба и земли.
However,
тем не менее,
if we're to say that Genesis 1:1 means that God created the universe, like if God created three-dimensional space.
Если считать, что Бытие 1:1 обозначает, что Бог сотворил Вселенную, трехмерное пространство,
then I would hesitate to say that He created the angels before that.
То я бы не стал утверждать, что Бог ангелов сотворил до этого.
Because it seems that angels move about in space, they move about in the universe.
Потому что мы видим, что ангелы существуют в пространстве, они перемещаются во Вселенной.
So I guess it's possible. I'm probably going to do this a lot today.
Мне кажется, это возможно, но все-таки кажется, вот такой жест мне часто придется.
Просто можно ли перемещаться в пространстве так же, как Бог перемещается в пространстве, ну, для нас, на нашем языке, это не как
анатомически. What if they move in space just anthropomorphic? Not exactly, but
yeah. I think that there's certainly something mysterious about how spirit beings interact with space.
Конечно, есть что-то таинственное в том, как духовные существа перемещаются или существуют в пространстве.
But I'm reminded of the casting out language in the Gospels.
Но я помню, как в Евангелиях употребляется выражение об изгнании.
Where, you know, God took, or Jesus took a demon from one person and cast it out, and in one case it went into a herd of pigs.
Когда из одного человека и бесов изгоняет Иисус, и в одном случае они вышли из человека и вошли в стадо свиней.
But wherever the spirit went, it was not in that one place any longer.
И что бы это ни значило, что бес вышел, это, по крайней мере, означало, что в данном месте его теперь нет.
And that assertion at least seems to be completely literal.
И И кажется, что это описание совершенно буквально.
So at the same time, you know, we have to leave open the idea that God created angelic beings and then he created the heavens and the earth.
Кажется, все-таки можно оставить вероятность того, что Бог сначала сотворил ангелов, а потом небо и землю.
And it seems that he created them so that they could witness the birth of creation and rejoice at it.
Возможно, для того, чтобы они были свидетелями сотворения и радовались вместе с ними.
That's a very good point. I forgot about that. And that's in the very first line of our source.
Как раз этот стих у нас есть в первой строчке конспекта, и как-то я забыл про него. Есть хорошее наблюдение в этом стихе.
Right. The prayer here in Nehemiah chapter 9.
Здесь в 9 главе Неемии записана молитва.
Speaks of God as the one who made the heaven of heavens with all their host.
Здесь сказано: Господи, ты создал небо, небеса, небес и все воинство их, или небеса со всем воинством их.
Now, the question here is he making a distinction between the heavens and the heaven of heavens?
Здесь интересно, что он подразделяет или отдельно говорит о небе и о небесах небес.
The heaven of heavens being the realm of God.
Небеса небес — это божественная сфера.
But in any case, they're certainly associated, and the host of heaven is associated with it. So, again, that could be an indication that the angels were made when their realm was made, the heavens.
Поэтому может быть здесь как раз указание на то, что ангелы были сотворены вместе с этой сферой, в которой они существуют.
And that's probably as far as we can go with that.
Наверное, вот до этих пор мы можем утверждать.
Number two, under the origin, they seem to have been created as non-reproducing individuals.
Второй пункт под разделом происхождения. Они сотворены неспособными к размножению, насколько мы это понимаем.
Now in Matthew 22 we have another account of Jesus and his battle with the Pharisees.
В 22 главе Матфея мы видим, как Иисус говорит с фарисеями.
And you remember, well, in this case it's the Sadducees.
А хотя они в данном случае он говорит с саддукеями.
Because they believe that there is no resurrection.
Потому что они считали, что нет воскресения.
And they posed this hypothetical situation to Jesus.
И они Иисусу предлагают такую гипотетическую ситуацию.
About a woman who married a man, had no children with him, and he died.
Когда женщина вышла замуж за человека, который, у них не было детей, и вот муж умер.
And then that same scenario was repeated as she married each of that man's brothers.
И то же самое повторялось каждый раз с братьями этого человека.
So they want to know in the resurrection whose wife will she be?
И они спрашивали, а чьей же женой при воскресении она будет?
Now of course Jesus tells them that they don't understand the scriptures.
Иисус, конечно, говорит им, что они не разумеют Писание.
And in verse 30 he says, in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.
И в 30 стихе он говорит, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божьи на небесах.
Now, of course, Jesus does not say that they don't reproduce.
Конечно, здесь нет прямого утверждения Иисуса, что они не размножаются.
But, of course, in the context, in the culture, and certainly in this context, reproduction is associated, obviously, with the context of marriage.
Но в данной ситуации и в данной культуре, конечно же, идея размножения была очень близко связана с идеей брака.
So I think that it's legitimate to infer from what Jesus says that angels are not reproducing more angels.
Поэтому вполне допустимо на основании этих слов Иисуса считать, что ангелы не производят себе подобных ангелов.
That there's no such thing as a baby angel.
То есть не бывает ангелов-младенцев.
We also, I think, can infer that from the next point, that angels are immortal.
Это можно также подразумевать, как вывод из следующего пункта, ангелы бессмертны.
In Luke 20:36,
Луки 20:36,
we have a parallel to the account that we were just looking at in Matthew 22.
Здесь рассказ параллельный тому, что мы только что смотрели в Матфея.
And we notice here that Jesus also added that those who are resurrected cannot die anymore because they are like angels.
Здесь Иисус объясняет, что те, которые воскресли, умереть уже не могут, ибо они равны ангелам.
So it stands to reason that angels, because they are immortal beings, and probably are not male and female, they don't reproduce.
Поэтому вполне допустимо полагать, что ангелы бессмертные, у них, скорее всего, нет разделения на мужской и женский пол, и они не размножаются.
The fact that angels and, of course, demons are immortal is an important thing for us to think about the implications of.
И вот тот факт, что ангелы бессмертные, также бесы бессмертные, наводит нас на важные размышления.
And I'll be bringing that out as we go.
И я об этом позднее скажу подробнее.
Number four, we can, with regard to the nature of angelic beings.
Четвертое, что касается природы ангельских существ.
They are persons. They have the attributes of personality.
Они представляют собой личности. У них есть все необходимые качества личности.
Repeatedly in Scripture, particularly the Old Testament, we see that angels, that a key task of angels is to worship God.
Постоянно в Писании, особенно в Ветхом Завете, мы видим, что одна из важнейших задач ангелов — это поклоняться Богу.
And obviously, only a person can praise or attribute worth to God.
И, конечно, только личность может поклоняться Богу или прославлять Бога.
They are singing in praise to God and speaking.
Они восклицают или воспевают или возглашают славу Божию.
And that leads us to the second point. Angels can speak. They can communicate with language.
И поэтому следующий подпункт, мы видим, что ангелы могут говорить, они обладают языком.
And of course, we remember at the resurrection of Jesus, angels appeared and spoke.
Мы видим, например, при воскресении Иисуса было явление ангелов, и ангел говорит.
Again, we have that fascinating passage in 1 Peter 1, where Peter says that angels are curious.
И интересный отрывок из 1 Петра 1:12, где Петр говорит, что ангелы любознательны.
Angels look at the redemption of sinners and they're amazed, they're curious.
Ангелы смотрят на искупление, которое совершил Бог, и хотят как-то приникнуть, как-то разобраться в этом, им любопытно.
They wonder about redemption and I can even imagine them asking questions or being curious about what it must be like to be redeemed.
Они удивляются или восхищаются тем искуплением, которое Бог совершил, и можно даже представить, что они задаются вопросом, а каково это вот быть искупленным?
Because remember, forgiveness is not extended to angels.
Потому что помните, прощение на ангелов не распространяется.
And then also, we've seen this in another context, but angels rejoice.
И кроме того, мы видим это и в других контекстах, что ангелы радуются.
In Luke chapter 15, we see another case of this.
И еще один случай такой записан в Луки 15 главе.
You remember this series of parables that Jesus tells in Luke chapter 15.
Помните, в 15 главе Луки Иисус говорит несколько притч.
He tells the story of the lost sheep, the lost coin, and then the lost son.
Рассказывает притчи о потерянной овце, потерянной монете и потом о потерянном сыне, или лучшем сыне.
He tells these three stories because the Pharisees and scribes were grumbling because Jesus was ministering to sinners.
И он рассказывает эти притчи в ответ на ропот недовольства иудеев, что Иисус общался с грешниками.
And the point of each one of these parables is that they should be rejoicing that sinners are being found.
И главная мысль каждой притчи в том, что нужно радоваться, потому что грешник теперь найден, отыскан.
When a man finds a lost sheep, he rejoices.
Когда человек найдет потерявшуюся овцу, он радуется.
When a woman finds a lost valuable that she has misplaced, she rejoices.
Когда женщина найдет эту ценность, которую она где-то положила, то потом она радуется.
And when a man who has had a rebellious son is restored to that son, his lost son is found, then there is great rejoicing.
И потом человек, у которого был непокорный и мятежный сын, и потом этот сын возвращается к нему, сын найден, то он радуется.
The point of all these parables is summarized very well in verse 10 of Luke 15.
И в 10 стихе 15 главы Евангелия от Луки очень хорошо выражена главная мысль всех этих притч. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
And Jesus says, in the same way, so he's connecting it directly to the rejoicing in the parables.
И здесь Иисус говорит так или таким же образом, связывая это с радостью, которая описана в притче.
He says, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents.
И говорит, бывает радость у ангелов Божиих об одном грешнике кающемся.
So the angels rejoice in the presence of God, and I would say along with God.
Так ангелы радуются в присутствии Божьем. Я бы сказал, что они вместе с Богом радуются.
When a lost sinner repents.
Когда погибший грешник раскаивается.
So angels certainly must be personal beings.
Так явно ангелы представляют собой личные существа.
Now again on the nature of angels, number 5.
Дальше пятый пункт о природе ангелов.
They are spirit beings.
Они духовные существа.
As a matter of fact, the writer of Hebrews uses the term spirit to refer to the kind of thing they are.
Например, в послании к евреям упоминается, они названы этим словом духи при описании того, что они из себя представляют.
When he calls them ministering spirits.
Когда он говорит, что они служебные духи.
And we've already seen the contrast of scripture between that which is spirit and that which is flesh.
И мы уже видели, как Писание противопоставляет то, что представляет собой дух, и что представляет собой плоть.
But of course, we also know that angels can manifest themselves physically.
И при этом мы знаем, что ангелы могут проявлять себя физически.
Angels appear to many people in the Old and New Testament.
И в Ветхом и в Новом Завете описано явление ангелов многим разным людям.
They appear to Abraham.
Они являлись Аврааму.
Others in the time of the judges, for instance.
Другие случаи во времена судей.
They appeared to Mary and Joseph.
Являлись Марии и Иосифу.
To Peter in the book of Acts.
И Петру в книге Деяния.
When an angel released Peter from prison.
Когда ангел освободил Петра из темницы.
So we know that it was not just an apparition that he saw, a vision.
Так что мы знаем, это не было просто видение какое-то.
It was a physical manifestation because the angel struck him, says it hit him on the side and woke him up and released him.
Это было физическое явление ангелов. Там написано даже, что ангел толкнул его в бок, чтобы разбудить, и потом он встал, и после этого ангел освободил его.
У меня вопрос тогда в связи с тем, что сейчас нет. Бытие 6.2, как прокомментируете?
The sons of God in Genesis 6.
Сыны Божии в Бытие 6.
Yes, there's a section in our syllabus on problems or questions related to angels and demons, and we can discuss that.
Есть у нас в конспекте раздел, посвященный проблемным вопросам, которые связаны с ангелами и небесами.
But in case we don't get to that, I'll go ahead and tell you what I think.
И мы можем там об этом поговорить, но на случай, если мы не успеем до этого дойти, я сейчас вам скажу свое мнение.
I think that is a very mysterious passage.
Я думаю, что это текст очень таинственный.
However,
тем не менее,
if I were forced to take a position, I would say that the sons of God there are probably angelic beings, fallen angelic beings.
То все-таки если мне придется занять какую-то одну позицию, я скорее скажу, что это падшие ангелы.
And I know that that creates a host of questions.
Я знаю, что при этом возникает множество вопросов.
Not the least of which is the fact that I just said that angels can't reproduce.
И один из существенных вопросов, при этом как раз утверждение, что ангелы не способны к размножению.
Nevertheless, I think that in the broadest context of Scripture, because of statements made in 2 Peter and Jude,
мне кажется, что в общем контексте Писания и в связи с тем, что говорится во 2 Петра и Иуды,
I take the position that they are spirit beings who took human form, or that they are spirit beings who possessed an entire group of human men.
Я считаю, что либо это духовные существа, которые приняли вид человека, или же они обладали, то есть были некоторые люди, одержимые этими духовными существами.
So we can discuss that more when we get to the last section, if you would like to.
Если вы хотите, мы потом в разделе о проблемах поговорим об этом подробнее.
Although I just noticed that I actually deleted that section from the syllabus.
Хотя я вот сейчас заглянул и увидел, что я убрал из конспекта этот раздел.
Because there were other things that I thought were more important that I wanted to be sure to cover.
Потому что, на мой взгляд, есть более важные вопросы, которые стоит рассмотреть.
But I'd be happy to discuss that with you guys if you want.
Но если вы хотите, я с радостью могу об этом поговорить.
So let's cover those more important things first.
Но сначала давайте рассмотрим эти другие более важные вопросы.
Number six in our syllabus, it appears that because they are spirit beings, angelic beings are of a higher order than mankind.
Поэтому, шестой пункт, можно сказать, что будучи духами, они принадлежат более высокому порядку, чем люди.
When Hebrews 2:7 quotes Psalm 8,
когда в Евреям 2:7 цитируется Псалом 8,
and applies it to the Lord Jesus,
и делается применение в отношении Господа Иисуса.
And with regard to the incarnation, he says, "You've made him for a little while lower than the angels."
И там говорится по поводу воплощения, что немного уничижил его перед ангелами.
The implication is that angels are of a slightly higher order than mankind.
И то видно здесь, что подразумевается, что ангелы стоят где-то выше человека.
But in 1 Corinthians 6:3, we see that Paul gives us this little brief statement that we will judge angels someday.
Но заметьте, что в 1 Коринфянам 6:3 Павел просто кратко говорит, что однажды мы будем судить ангелов.
So angels are of a higher order in that they are not limited in the same ways that we are.
Поэтому ангелы более высокого порядка, чем люди, в том смысле, что они не имеют таких ограничений, как люди.
Next we also see that angels are powerful.
Дальше мы видим, что ангелы могущественны.
Psalm 103:20 points to this when it talks about the angels who are mighty in strength and carry out the word of the Lord.
Псалом 102:20 там упоминается, что ангелы, они крепкие силы, исполняют Божьи повеления.
So angels have powers that from our perspective make them mighty in strength.
Так что мы видим, ангелы обладают такой силой, которой у нас нет, и поэтому их можно называть, что они крепкие силы.
And because of that, I will say later on when we talk about demons that this is not something to be toyed with, something to play games with.
И поэтому, когда мы будем говорить о бесах, я опять обращу внимание на этот момент, чтобы подчеркнуть, что с этим нельзя как-то шутить или играться.
We also see that angelic beings appear to be categorized in some kind of a hierarchy.
Также можно заметить, что духовные существа делятся на какие-то категории или же есть у них иерархия.
In Colossians chapter 1, we have what appear to be the categories laid out for us.
Кажется, в первой главе Колоссянам записаны как раз такие категории.
And let's read verse 16 of Colossians 1.
Первая глава, 16 стих, давайте прочитаем. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано».
So we have this categorization of things that are invisible.
Мы видим здесь разные категории того, что невидимо.
And it includes thrones, dominions, rulers, and authorities.
И названные престолы, господство, начальство, власти.
And there are a variety of different ways of translating these categories.
Есть разные варианты, как можно перевести эти понятия.
But however that's understood, it appears to be that they it appears to be categories of spirit beings with different levels of power.
Но в любом случае представляется так, что это разные категории, которые относятся к существам, обладающим разной властью или разной силой.
We also have reference to rank of angels, although again, it's not laid out for us with much specificity.
Также есть упоминание о разных рангах ангелов, хотя здесь нет какой-то очень большой определенности.
When we have references to beings like Michael the Archangel,
когда упоминается, что Михаил это архангел,
an archangel would be one who is of much greater power and authority than other angels.
И архангел это слово подразумевает, что у него власти и силы намного больше, чем у других ангелов.
And we see that, for example, in Jude, verse 9.
А, например, в Иуде, 9 стих, мы это видим.
Но в категории престольства, начальства, власти, не относится ли это к земному правительству? То есть, что он все это дает власть, начальство составляет, престолы.
Who did we have all these terms?
Все создано власти. Что это не духовная часть.
Is it possible if all we had was this verse, then perhaps it would be?
Если бы у нас был только один стих, ну, может быть.
But even in this verse, it would be difficult to explain why Paul uses the word invisible things.
Но все равно даже в одном этом стихе трудно было бы объяснить, почему Павел говорит о невидимых.
There are invisible things that have been created.
Он говорит, что создано невидимое.
And the flow of the verse seems to indicate that at least some of the categories listed are invisible things.
И из того, как построен этот стих, представляется так, что хотя бы некоторое из названного Павлом должно относиться к невидимым.
So even if thrones, dominions, rulers, and authorities are not all spirit beings,
даже если считать, что престолы, господство, начальство и власти не все это духовные существа,
they probably are at least some,
по крайней мере некоторые из них.
Because it seems that that list is meant to delineate the visible and invisible things that have been made.
Потому что кажется, что этот перечень приведет как пояснение того, что упомянуто раньше, видимое и невидимое.
Also, if you were to do a word study and trace those Greek words throughout the New Testament,
если провести лексическое исследование и посмотреть, как эти греческие слова использованы в Новом Завете,
you would also find that in other contexts they're used to refer to angelic beings.
То увидим, что в других ситуациях явно речь идет об ангелах.
Angelic beings are also spoken of in other categories in Scripture.
Также есть и некоторые другие категории ангельских существ в Писании.
Such as attendants to the throne room of God, so to speak.
Можно сказать, что они сопровождающие или как бы прислуживают при Божьем троне.
In Ezekiel 10 and in Isaiah 6, we have in both of these passages a description of mysterious beings that are in the presence of God.
В Иезекииле 10 и в Исаии 6 мы видим описание, такое довольно таинственное описание существ, которые присутствуют при Божьем престоле.
This is also true of other special beings, point D.
И также здесь отметить другие особые существа, пункт D.
Also, angelic beings seem to perform the function of messenger.
Также видим, как ангельские существа исполняют роль вестников.
We've already mentioned a few of those cases in the New Testament.
Мы уже отмечали некоторые случаи из Нового Завета.
We also see angels performing this role a great deal in the Book of Daniel.
Также мы видим, что в книге пророка Даниила ангелы многое подобное выполняют.
And then, of course, angelic beings can be categorized as holy angels and fallen angels.
Конечно, можно разделить ангелов на категории святые ангелы и падшие ангелы.
Now let's look at the functions that or the tasks that angelic beings perform.
Давайте рассмотрим на действия или на задачи, которые выполняют ангелы.
And in this case, we are speaking primarily of holy angels.
В данном случае мы прежде всего говорим о святых ангелах.
We also we've already seen that angels rejoiced at creation, and that seems to be why they were there.
Мы уже упоминали, что ангелы радовались при творении. Это как раз одна из причин того, зачем они там нужны были.
Before the earth and all its contents were created, there was nothing else for angels to do.
Прежде сотворения неба и земли ангелам нечем, в принципе, было заняться.
Or at least we could presume that.
Ну, мы можем так предполагать.
Again, because it's not revealed in great detail what was going on at that time.
Потому что нет откровения в каких-то подробностях, что тогда происходило.
The first time we see angels being given a job is in Genesis chapter 3.
Первый случай, когда мы видим, чтобы ангелу было что-то конкретное поручено, это третья глава Бытия.
After Adam and Eve had sinned,
после того, как Адам и Ева согрешили,
they were driven out of the Garden of Eden.
Они были изгнаны из Эдемского сада.
And it says here in Genesis 3:24 that God stationed the cherubim and the flaming sword to guard the way to the tree of life.
Потом, тогда в Бытие 3:24 сказано, что Господь поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
Now the text doesn't say specifically that the cherubim were holding the flaming sword. It seems like the flaming sword was another thing altogether.
Хотя из этого стиха мы не видим, что херувим держал пламенный меч. Здесь кажется, как отдельно есть херувим и отдельно пламенный меч.
But the cherubim, and that's the plural of the word. The cherub would be single, cherubim would be plural.
И вот здесь это слово херувим, оно на самом деле стоит во множественном. То есть, как единственное было бы херув, а херувим это уже множественное.
So he stationed more than one cherub to guard the tree of life.
То есть, по крайней мере, видно, что не один, а несколько этих херувимов были поставлены, чтобы охранять путь к дереву жизни.
We also see in the Old Testament angels visiting the patriarchs.
Также видим, что в Ветхом Завете ангелы посещали патриархов.
In Genesis 18 and 19 we have again a fascinating story that we're not going to look at in detail.
В Бытие 18-19 главы есть удивительная история, которую мы не будем подробно рассматривать.
At the beginning of chapter 18 of Genesis,
и в начале 18 главы Бытия,
we have the account of the promise of Isaac.
Говорится о том, как произошло обетование об Исааке.
Let's read the first two verses.
Давайте прочитаем первые два стиха. И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли.
Now, if you follow the story, you follow the flow of this narrative, we find that the Lord appeared to Abraham in human form.
Если мы проследим дальше по этому повествованию, то увидим, что Господь явился Аврааму в облике человека.
And he was accompanied by two angels that had also taken human form.
И его сопровождали два ангела, которые тоже были в облике людей.
Because in this context, the Lord speaks.
Потому что в этом контексте видим, как Господь говорит.
And Adam, or, Abraham speaks to him as if he is God and is worthy of worship.
И Авраам отвечает ему, говорит с ним так, словно это Бог, и он достоин поклонения.
And then later in chapter 18 we see that the two men leave and go down towards Sodom, and Abraham has a conversation with the Lord, which would have been the third human man.
И потом мы видим позже в 18 главе, как двое из этих мужей отправились в Содом, а один остался, и Авраам разговаривал с Господом, который был вот один из этих мужей.
And we know that those two were angels because of chapter 19, verse 1.
И мы знаем, что другие двое были ангелами, поскольку так сказано в 19 главе 1 стихе.
Which continues the story by saying the two angels came to Sodom.
И там сказано, пришли те два ангела в Содом.
So the angels accompany the Lord in his manifestation to Abraham.
Итак, ангелы сопровождали Господа, когда он явился Аврааму.
And then carried out the mission that the Lord apparently sent them on to go down and visit Lot in Sodom.
И потом исполнили поручение Господа, когда отправились в Содом посетить Лота.
Where they rescued Lot and his family from the destruction of Sodom.
И они там избавили Лота и его семью от гибели в Содоме.
Also, in that idea of protecting, we have number four. Angels are given the job in Scripture, particularly in Daniel, of protecting Israel.
Также мы видим в Писании, в частности в книге Даниила, что ангелы поставлены на защиту Израиля.
This is clear in the last five chapters of Daniel. But we can look specifically at the case of Daniel 10:13.
В последних пяти главах книги пророка Даниила мы это замечаем, и особенно можно отметить Даниил 10:13.
In Daniel 10:13, an angel is coming to speak to Daniel to deliver an answer to his prayers.
Даниила 10:13 говорится, что ангел был направлен к Даниилу, чтобы дать ответ на его молитву.
And he says that he was in verse 12, he says that that he has come in response to Daniel's prayer.
И в 12 стихе он говорит, что он принес ответ на молитву Даниила.
And then we have verse 13, the words of the angel.
Что он отправился доставить ответ, и потом 13 стих. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царе персидском.
So here we have a case of the war between holy and evil angels.
Здесь как раз случай сражения между святыми и падшими ангелами.
Where an angel is sent to deliver a message to Daniel, but he is held up by the prince of Persia.
Когда ангел был отправлен принести весть Даниилу, но его удерживал или ему противостоял князь царства персидского.
And this angel needed reinforcements in order to break through that resistance.
И ангелу этому потребовалось подкрепление для того, чтобы он мог преодолеть это сопротивление.
And here we have the appearance of Michael, whom this angel calls one of the chief princes.
Здесь видим, что к нему на помощь пришел Михаил, которого он называет один из первых князей.
Who was powerful enough to help him break through the resistance and deliver his message.
Который обладал достаточной силой для того, чтобы преодолеть сопротивление, чтобы ангел мог пройти.
Но ангелы бессмертны, то есть я про сражение. Да, ангелы бессмертны, не знаю, там подчиняют они себе какие-то, они духи, то есть увечья никаких не причиняют. А в чем это сопротивление выражается? То есть как оно может остановиться, не знаю. Как его можно остановить, что он красный, не пускать его туда.
I would not say that they can't be injured.
Ну, я бы не стал говорить, что они не могут быть поранены.
I would say that they can't die.
Я бы просто сказал, что вы не могут умереть.
Apparently there are weaker angels and stronger angels.
И очевидно есть ангелы более слабые, более сильные.
And the stronger angels are somehow able to act upon weaker angels.
И каким-то образом сильные ангелы могут что-то причинить слабым.
We know that angels are angels can be afraid.
Знаем, что ангелы могут быть испуганы.
But we'll see this later. If you recall, there was a demon that Jesus confronted, who was afraid of being sent to what he called the abyss.
Например, мы позднее видим, что бес, тоже духовное существо, был испуган, когда столкнулся с Иисусом и думал, что он отправит его в бездну.
There was one who asked Jesus, "Have you come to torment us before the time?"
И другой говорил Иисусу, "Ты пришел прежде времени мучить нас."
So that indicates to me that angelic beings can be injured or they can be hurt. They just can't be killed.
Поэтому, скорее всего, ангелы могут каким-то образом быть ранены или испытывать мучения, просто они не могут умереть.
Now, as for what that warfare looks like, I have no idea.
Но по поводу того, что там за война была или за сражение, я не могу ничего сказать.
А можно еще один момент рассмотреть, связанный с защитой Израиля? Елисей с учеником стоят, и, значит, Бог открывает ему глаза, он видит вот воинство небесное, да, окружающее вот этот город, тут противники, враги, а он видит воинство небесное. И вопрос, и что, ангелы могли, скажем так, воевать против людей, причинять людям вред, то есть встать и начать останавливать эту армию, или же это было просто показательством присутствия Божьего? То есть они же не ведут войну против людей.
Какая глава ты не можешь сказать?
У кого цитата есть? Про
because they had a great power on their side.
Потому что на их стороне силы было больше.
Okay, let's take our 10-minute break.